Можно ли сейчас перестать платить кредиты?
Сейчас все имеют всех.
Что делать с рублем сейчас? Что делать с долларом сейчас?
3-4-5 дней могут вообще изменить все условия. У тех, кому 30-35 и вот до 35, у них нет опыта такого кобздеца.
Может быть, стоит инвестировать сейчас в сахар?
Сахар! Покупайте сахар!
Вещь нам на скоро не ведут статью, как там за УК РСФСР, за валютные операции.
Сбережение, надежность, золото. Не надо избавляться от активов американского рынка.
Для чего обычно люди, на твой взгляд, покупают доллары?
Вот земля, вот сарай, вот тебе куры. Не рекомендую спекулировать ни с валютой, ни с ценными бумагами.
Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск «Люди Про». Мы продолжаем говорить про инвестиции, и сегодня я пригласил гостя, который был уже у нас на канале, и под видео которого вы написали абсолютно неоднозначный комментарий. Возможно, вы помните видео, которое называлось «Как начать инвестировать с 5000 рублей». Действительно, хейта было много, радостных комментариев было много, вопросов было много, но самое главное, что выпуск набрал, он действительно набрал те нужные просмотры. Поэтому сейчас мы узнаем, как вообще дела у эксперта, который рассказывал о том, что можно начать инвестировать с 5000 рублей, а также поговорим, как вообще происходят дела с деньгами у нас, у обычных людей. Ну что, Кать, привет.
Привет.
Спасибо тебе большое, что ты согласилась на повторное интервью. И такой вопрос, как твои рекомендации, как твои собственные финансы поживают после начала данных
всего
событий?
Этого.
Да, угу. Поют ли они, как там говорят, поют ли они...
Романсы?
Романсы, да, или у тебя все нормально?
У меня все очень даже хорошо и нормально. Так. Единственное, что мы изменили... В самый последний момент с супругом в нашей финансовой стратегии мы не стали покупать четвертую инвестиционную квартиру.
Так, знаешь, это очень интересно. У меня вот буквально 2 часа до тебя был человек, кто занимается, мы разбирали полностью вопрос инвестиций в недвижимость. Не считаешь ли ты сейчас, что это было упущенной выгодой, пока ипотеки были дешевые?
Нет, не считаю. По одной простой причине, что московский объект, который стоил порядка 6 миллионов рублей, его отказались продавать, то есть сам застройщик на стоп все поставил. А объект в Калининграде, который мы рассматривали, я поняла, что он не подходит, потому что ипотека у нас была согласована в Альфа-банке, а там можно было кредитнуться только в ВТБ. Ну и, в общем, все само собой как-то отвалилось, да. И, собственно, деньги у меня были в валюте. Мы это все аккуратненько сняли со счета и все приберегли.
Ну, классно. Смотри, какую я хочу сегодня задать нам канву с тобой на наше интервью, посмотреть все-таки немножко с позитивного взгляда вообще, что сейчас делать.
Да, фраза
«мы
все умрем», она уже достала.
Какие есть. Вот буквально, кстати, если вы не видели, то у нас на канале «Люди Про» вышел отличный выпуск с Дмитрием Потапенко, где мы прямо разобрали перспективы российской экономики и ответили на вопрос, будет ли дефолт. Кать, а с тобой я хочу сегодня поговорить на тему вообще, что делать с деньгами, что, потому что если сейчас вбить в Google или в YouTube вопрос, что делать, то первый вопрос будет, что делать с рублем сейчас. Второй вопрос будет делать, что делать с долларом сейчас. Вот, поэтому давай начнем с второго вопроса. Дальше я знаю, что ты приготовил интересную историю от подписчиков как раз после того же выпуска, там куча событий произошло. Поэтому давай начнем так и вернемся к истории. Что делать с долларом сейчас? Мы снимаем этот выпуск 18 марта, когда курс там 105 рублей.
Друзья, тут в связи с происходящими событиями не знаешь вообще, насколько хватит Ютуба и всяких прочих западных штук, поэтому подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ссылка в описании, ВК и даже Яндекс.Дзен.
Надо понимать, что ничего в принципе не изменилось. Основы финграмотности, они как были, так и остались. Надо смотреть на цель человека. Эти доллары, они были куплены... Для чего? Почему? Потому что вопрос «почему» порой возникает первично.
А вот для чего обычно люди, на твой взгляд, покупают доллары?
Если смотреть на среднестатистического вот человека, который не увлекается инвестициями, человек, который не знает ничего там особо про фондовый рынок, про инвестиционные стратегии, про роботизированную торговлю, которая, кстати, очень круто завершилась, и мы ее закрыли в плюс 55% годовых, потому что это был один из самых популярных вопросов после первого нашего выпуска в Директ.
Я здесь вам не могу сказать выпуск с Валерием Золотухиным, здесь же на канале «Люди Про», где он разносит всю автоматизированную торговлю в пух и прах.
У нас было все хорошо, так. Плюс 55%.
Ну, на коротком периоде, я согласен.
Ну да, чуть больше полугода. Но сам факт, что люди, не знающие вот эти вот все стратегии, они зачастую покупают доллар для того, чтобы диверсифицировать по старинке хотя бы в две корзины. Хотя многие, да, и евро тоже прикупают в равных долях. И, собственно говоря, это некий такой формат обеспечения себя спокойствием, что ли, да, купил доллар, все, все, как бы вроде ты как бы уже как-то себя подстраховал от каких-то негативных последствий. Еще одна категория людей, которые покупают доллар, они ее, в принципе, не покупают, а у них есть валютная выручка. И, собственно говоря, многие предприниматели, которые являются моими клиентами, они, в принципе, сидят в баксах, потому что вот, ну, как бы это их доход, вот такой вот.
Здесь не могу не спросить личный вопрос. Вот у меня приходит выручка в долларах, и она висит у меня, ну, у меня, да, я вот такой человек, у которого выручка в долларах. Здесь нам на скоро не ведут статью, как там за УК РСФСР, за валютные операции.
Да.
А есть такое понятие, как, ну это я сорян, что ухожу чуть в сторону, мне реально интересно. Когда вот, чтобы вы понимали, когда предприниматель получает выручку в долларах, будь то компания или индивидуальный предприниматель, у него есть понятие транзитного счета. И в течение определенного количества времени, по-моему, 14 дней, ты должен подтвердить, что эти деньги действительно тебе пришли, прикрепить подтверждающие документы. Но недавно вышел закон, он же должен продавать валютную выручку.
80%.
Нет ли сейчас вот такого ощущения, что я, а пока я не подтвердил наличие того, что это мои деньги, что по договору, я и не могу ее продать. Нет ли сейчас, на твой взгляд, такой ситуации, что вот предприниматели придерживают подтверждение своих транзакций или нас обяжут сейчас? Потому что Тинькофф меня пока не трогает. Это у меня приходит, они у меня лежат в долларах на транзитном счете. И я не соблюдаю, по большому счету, правила продажи 80%, потому что я ее как бы еще не могу продать физически.
Ты ее продать-то можешь.
Как? С транзитного счета не могу.
Пока нет, я имею в виду, когда подтвердишь.
Когда подтвержу, а подтверждать я могу
ты не
долго.
Подтверждаешь.
Да.
На самом деле сейчас в текущей ситуации, да, раз мы уже отошли немножечко от основного моего вопроса, в текущей ситуации даже 3-4-5 дней могут вообще изменить кардинально все условия. Причем как для тебя, так и для банка. А, надо понимать, что в шоке, в мягком шоке.
Все.
Сейчас все. И здесь не то, что банки такие, ха-ха, мы сейчас вас тут поимеем, да. А сейчас все имеют всех. И все в шоке от всего. И все, и жертвы, и выигрыши, и в проигрыше. То есть сейчас нет какой-то прослойки там, учреждений, либо каких-то финансовых институтов, которые чувствуют себя на коне и каким-то образом нас могут, там, не знаю, там, к ногтю, да, прижать. Поэтому с точки зрения юридической у тебя есть регламент, которому надо следовать, который никто не отменял. С точки зрения физически, как бы, да, того, что сейчас происходит, понятное дело, что ты говоришь, ну вот мне там Тинькофф пока там не написал. Как бы, может быть, им пока не до этого, но так как это происходит в период, когда законодательные акты действуют, то ты нарушаешь. Прилетит за это или нет?
Ну, мы узнаем.
Можем пованговать.
Ну, отлично.
Но как бы смысл. Возвращаясь к вопросу про доллары. То есть есть люди, которые покупают для того, чтобы диверсифицировать свою как бы валютную корзину. Есть те, кому приходят доллары и зачастую надо сейчас продавать и выходить в рублевый какой-то, да, эквивалент. А есть люди, которые покупают с целью того, чтобы дальше инвестировать. Вот в принципе надо изначально посмотреть, для чего эти доллары были куплены. Те люди, которые купили для того, чтобы диверсифицировать, мы первую и последнюю категорию рассмотрим, да, те, кто купили для того, чтобы диверсифицировать и, собственно говоря, как-то там вот сберечь свои потери, они, собственно говоря, достигли своей цели, потому что мы видим сейчас, как сильно просел рубль и вырос доллар по отношению к рублю, но имеет ли смысл сейчас этот доллар продавать? Ну, такое себе. Наверное, нет, потому что если стратегия была именно сохранить свой капитал благодаря разделению на несколько хотя бы валютных корзин, ну, окей, пусть так оно и будет.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, Поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Можешь ты как-то прокомментировать события, связанные с тем, что с 1 по 7 марта собирали валютные вклады под 6% годовых или под 8% годовых? Но, по большому счету, если пересчитать, их давали на месяц, и это давали всего лишь под какие-то там, зарабатывал 0,75%, опять всех кинули, но 8 марта кинули всех. То есть сказали, что вот все вклады, которые вы занесли, либо оставляете до сентября, я так понимаю, либо забираете в рублях. Что делать людям, у которых есть валютные вклады? Я проводил, кстати, опрос в Инстаграм, у меня что-то где-то 20% аудитории открыл такие валютные вклады и зависли.
Я даже рублевый не открыл еще под большой процент, ну потому что зачем?
Не могу тогда не спрашивать, вот что делать и стоит ли сейчас открывать рублевые вклады? Или лучше держать кэш пока под подушкой в кэше?
Смотри, давай завершим историю с баксом. То, что поступили некрасиво, это понятно. И с другой стороны, может быть, это... большую часть населения уберегло от каких-то необдуманных действий. Потому что за последние 2 недели у меня было порядка, ну, точно не меньше 100 консультаций. Ну, вот как бы это точно не меньше. Какое общее количество, я не посчитаю. Заходя к тебе на съемку, ты сам видел, что я консультировала. И когда я ехала в такси, я консультировала. И я знаю, что многие совершают сейчас на эмоциях абсолютно необдуманные поступки. Они либо покупают что-то ненужное, либо продают что-то нужное, к сожалению. И, возможно, государство тем самым нас обезопасило от того, что мы свои деньги сбережем.
Ну, ты прям позитивный флоу на.
Подожди, мы же сказали, что у нас сегодня будет позитивный флоу. Если человек... Ну, опять-таки, возвращаемся к первому выпуску, там, к моей книге, к тому, что я пропагандирую и говорю. Важно четко понимать, что за деньги вы держите в руках. Просто сами по себе деньги – это ни о чем. Деньги всегда какую-то целевую нагрузку несут. Если это подушка безопасности, она должна быть ликвидная. И, например, если эти деньги, эти доллары были подушкой безопасности, вы их впихнули на счет на 1 месяц, они у вас, как говорит моя еврейская подруга, сойдут со счета, такие тинтердин, они сойдут со счета, в принципе, ими можно пользоваться в случае форс-мажоров, конвертнув рубли, если вы находитесь на территории России, то вам нужны рубли, вы платить будете в рублях. Возможно, вы даже еще и в плюсе будете, если, опять-таки, это подушка безопасности. Если это какие-то инвестиционные деньги, которые вы решили, ну, типа, как бы так вот приумножить чутка, ну, окей, вы их приумножили. Ну, ждите, когда будет возможность дальше ими распоряжаться, если это какой-то свободный кусок капитала. Если это сумма денег, которую вы просто спонтанно впихнули на счет, перед этим поменяв по безумному курсу, и вот решив, что еще окей, хотя бы я немножечко отобью курс за счет того, что мне там заплатят 0,00, как ты сказал, да, там какой-то процент. Ну, как бы, ну что я могу поделать? Ну, вот ошибочка вышла. Вышла ошибочка. Поэтому нужно смотреть, если это срочно нужны деньги, дождаться окончания вклада, получить свои процентики, конвертнуть в рубли, использовать рубли. Если вдруг вы не сняли еще этот лимит, то у вас есть возможность, да, 10 тысяч долларов все-таки вытащить.
Ты провела больше сотни консультаций.
Да.
Какой самый популярный запрос, с которым к тебе приходили люди?
Давай топ-3.
Давай топ-3.
Потому что сложно вычленить.
Давай топ-3, да. Но перед тем, как ты ответишь, я хочу вам сказать, что книга Сергея Павловича и так отлично продается. А если вы еще не подписались на канал Люди Про, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, получайте все уведомления, а также заходите на канал к Екатерине. Ссылочка в описании и на мой канал. Также подписывайтесь. А мы продолжаем.
Еще сейчас модно говорить, заходите еще на телеграм-канал.
На телеграм-канал, но там уже вставят отдельно, у Сергея уже есть отдельная вставочка, где он говорит, что мы не знаем сейчас, что будет со всеми бурж-сервисами, поэтому заходите и на Яндекс.Дзен, и ВК, и прочее. Поэтому я пока приверженец Ютуба, даже если его заблокируют, ну, так что все будет.
VPN рулит.
Так все-таки, какие топ-3 вопроса к тебе приходили люди?
Первый, самый-самый первый вопрос, конечно же, это тот, который мы разбираем сейчас. Что делать с деньгами? Я не делю валюту, рубли, потому что, как правило, у людей, которые приходят ко мне, есть и то, и другое. В большей степени, конечно же, рубли, если мы говорим о каком-то большом количестве капитала. Потому что многие сейчас оказались в ситуации, когда они собирались купить квартиру, инвестиционную недвижимость или еще что-то, трах-бабах, и вот тебе рубли. А кто-то, наоборот, продал что-то и вышел в кэш, и не успел ничего купить. И как бы, да, они как раз и приходят ко мне с вопросом, типа, а надо ли вообще сейчас что-то покупать? Внимание, вопрос. Это первый момент, то есть что делать с деньгами. Второй вопрос по популярности, может быть, он покажется удивительным. И, кстати говоря, вчера у меня был клиент, который стал моим клиентом после просмотра нашего первого интервью на канале. И он пришел как раз с запросом. Я хочу не упустить возможности на упавшем рынке стать инвестором и начать инвестировать наконец-то. И мне нужны знания, как это делать, через какого брокера, какие акции российского рынка подбирать, а может быть Китай подобрать, а может быть еще вот американский рынок все-таки, когда у нас будет к нему доступ, ну и так далее. То есть второй по популярности запрос, это запрос как раз связанный с...
Как начать инвестировать?
Инвестициями, да. То есть как, вот, что делать? Потому что человек наблюдал за этим, за всем со стороны, смотрел ролики, изучал, но физически никаких действий не предпринимал. А сейчас, мне кажется, даже пятикласснику понятно, что на падающем рынке входить, если мы говорим про долгосрочные инвестиции, не про спекуляцию какую-то там, да, краткосрочную, которую точно новичку не рекомендую спекулировать ни с валютой, ни с ценными бумагами, если вы новичок, пожалуйста. 99%, что вы потеряете, если только у вас не, там, не знаю, там, во всех лунах, домах и прочих этих штуках звезда удачи просто там семикратного размера. И третий запрос, как бы это странно не звучало, это такой, знаешь, запрос на грани психологии. Кать, что в этой ситуации в целом делать, поговори со мной. Потому что у людей, особенно у тех, кому 30-35 и вот до 35, у них нет опыта такого кобздеца. Потому что люди, которые приходят ко мне, им там 45-50.
Если они знакомы, они проходили уже, да, и 90, и нулевой.
Ну, типа поэтому, они такие, ну окей.
Все понятно.
Да, то есть там градус вот этой тревожности, он гораздо меньше. Поэтому вот третий запрос, это да, что делать с деньгами в целом, посмотри на мою ситуацию, как диверсифицировать, как оптимизировать, что сделать с бизнесом, потому что, как правило, это люди, у которых... Может быть, и есть основная работа, но есть еще какой-то источник дохода в виде консультации, либо еще чего-то. Там Wildberries многие там последнее время разбивают.
Wildberries не платит 3 недели последние.
С Wildberries вообще удивительная вещь. Ну, из серии, что народ задает вопрос, что делать, успокой нас, посмотри на это все со стороны, сверху, и дай какое-то трезвое решение, потому что мы в панике и в истерике. У меня не было ни паники, ни истерики, у меня как бы все ровно, и я получила где-то порядка 10 комментариев за первые дни. Как замечательно, что есть вы, многие молчат, а вы говорите и успокаиваете. И многим надо, вот, именно спокойствие хотелось получить.
Я хочу конкретизировать первый вопрос. Я понимаю, что ты в целом строишь от того, что какие у вас цели и прочее. Но давай вот усредним.
Усредним.
Есть человек, неважно, женщина, мужчина, и в среднем есть какой-нибудь капитал, 1 000 000 рублей. Угу. А почему 1 000 000 рублей? Ну,
потому что там типа... Уже не 5 000, заметьте.
Ну, типа, да, вклады были там до 1 400 000, например. То есть у многих они лежали под какие-то проценты. Вот что сейчас, на твой взгляд, лучше сделать с 1 000 000 рублей с одной простой задачей, чтобы их не потерять? То есть я не могу... Я думаю, что сейчас многие не мыслят категориями, как их умножить,
да,
как их заработать.
Ты прав.
А вот как не потерять 1 000 000 рублей обезличенный? Вот что, он может быть на банковском вкладе, тогда его нужно снять, или он у тебя в кэше, его нужно хранить, или, не знаю, там, купить машину, там, может быть, глупое какое-нибудь решение, там, или что-нибудь еще. Вот тут что делать с 1 000 000 рублей?
Ты видел, сколько стоит машины?
Ну, видел, условно, да.
Мне кажется, пока точно так же, как и с покупкой валюты, если просто хочется купить
валюту. Как сохранить 1 000 000 рублей сейчас, чтобы он не превратился в пыль?
Если мы говорим про рубли... Да, если мы говорим про рубли, если мы говорим, что у нас именно рубли,
да,
потому что валюта может быть формата разного, если мы говорим про рубли. Первое, что я бы сделала, и что я частично, в принципе, сделала сама, это пока рубли стоят столько, сколько они стоят, воспользоваться ими. В каком эквиваленте? Я, например, оплатила обучение свое и закрыла и второе обучение. У меня 4 обучения, вот как бы я сделала оплату в рамках обучений. Приходили ко мне многие на консультацию, у кого есть детки, я говорила, ну, оплатите образование детям, если у вас какие-то свободные
деньги. Пока цены не поднялись еще на услуги.
Пока цены не поднялись, пока деньги стоят столько, сколько стоят. Про дефолт я сегодня обещала, не буду говорить, это все-таки больше негативное, чем позитивное. Пока есть возможность, ну, то есть зафиксировать что-то, к чему вы привыкли, по той цене, к которой вы привыкли.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Но что делать тогда с подушкой безопасности? Вот есть у тебя 1 000 000 рублей, ничего, которые являются твоей подушкой безопасности?
Вот если 1 000 000 рублей это чисто подушка безопасности, то максимум, что мы можем сделать, это разделить ее на 3 части и инвестировать на вклады под большие проценты.
Почему на 3 части? И инвестировать в разные банки?
А не в разные банки, надо выбирать, исходя из таких форматов. Первый момент. Почему на 3 части отвечу, да, на вопрос? Потому что подушка безопасности, инвестированная целиком на 3 месяца, доступна нам будет с капиталом только через 3 месяца.
Мы... То не факт.
Позитивный эфир. Дышим. Почему такой примитивный, казалось бы, совет? Потому что если вдруг произошли какие-то форс-мажорные обстоятельства и деньги нужны сейчас, то в горизонте 1 месяца, ну, чуть проще запланировать, да, там, свои доходы, и есть же сейчас какие-то поступления, а через месяц у тебя уже первый вклад с чуть-чуть заработанными, как бы, да, процентами твоими, он выйдет, и ты можешь им воспользоваться. Через 2 месяца второй кусок, через 3 месяца третий кусок. А у меня единственные были ребята, которые говорили, вот мы на 6 месяцев нашли, в принципе, тоже ставка окей, и они 50% засунули на 6 месяцев, а 50% у них достаточно большая подушка безопасности, и вроде как нет риска того, что у них с доходом что-то произойдет, они работают в крупных компаниях, российских компаниях, да, уточню. А, и, соответственно, они вот 50% на 6 месяцев засунули, а 50% оставшиеся разделили на 3 части и вот так вот инвестировали. Почему таким образом, да, можно сделать? Потому что люди, которые не готовы сейчас быстро вникать в то, что там в понедельник, например, уже можно купить ОФЗ, не знающие, как эти ОФЗ выбрать, что такое вообще ОФЗ, что такое купонный доход, ну, и так далее, они психологически не готовы сейчас ломануться и начать, как бы, этот процесс.
Что делать тем, у кого какие-то деньги были в инвестициях, в акциях, в российском рынке? Я знаю, что ты не особо хотела говорить на эту тему, но вот рынки закрыты, типа, там, 3 недели. Сейчас вот все это откроется, что бежать продавать или смириться и ждать, когда через пару лет?
Ну, инвестор он кто? Инвестор тот, кто инвестирует в долгую. Ну, типа, у меня там тоже есть просадка по портфелю рублевому, он у меня небольшой. Кстати, у супруга на ИИСе, где тоже закупаю я, естественно, все, 50% ровно там, на 400 тысяч были куплены, на 50% акции Сбера, на 50% акции Яндекса. Естественно, все обвалилось. Я ничего не собираюсь делать. Фиксировать убыток странно. Если ты инвестор, и если это не была какая-то спонтанная покупка ради вот этой фразы
«Я инвестор»,
«Я инвестор», либо фразы «Я поиграю», вот это вот прям топчик тоже, или «Я попробую», ничего не делать, ждать. Вопрос, сколько ждать, мы не знаем. 2 года, 3 года. Но, как правило, люди, идущие в акции, они понимают принцип диверсификации и понимают принцип страновой диверсификации. И, живя в России, я всегда говорила, как бы это не какая-то там рекомендация была адская, да, что я до 70% и более стараюсь все-таки увести в иностранные активы, в том числе за пределы Российской Федерации. И с ними, кстати, все прекрасно, и доступ к ним
сейчас
есть.
Скажу, сейчас уже скоро опасно так будет
и они работают. И было же очень там классное, да, заявление успокоительное, что все счета, которые были открыты до 1 марта 2022 года, ну и так далее по списку, как говорится, не будут стирать.
Золото. Сейчас начинают потихоньку пропагандировать идею, давайте инвестировать в золото, дают определенные, там, по-моему, снижение НДС убрали там для продажи слитков. Нужно ли сейчас бежать и покупать золото?
Вот смотри, для чего все делается. Для чего делаются большие ставки? Для чего были ставки по валюте? Для чего была история с открытием вкладов на краткосрок? Чтобы люди, те деньги, которые они на панике сняли, я думаю, ты видел очереди безумные.
Конечно,
да?
В банкоматах Тинькофф целый бот есть, присылает, где кэш, и ты едешь в банкомат случайно. И там через есть целый бот в Телеграме, который показывает, сколько денег загрузили в какой, короче, банкомат. И обычно, когда показывают, что доллары, ты приезжаешь в этот банкомат, если вот там ты приезжаешь через 5 минут после сообщения, там еще есть 3 человека, а через 15 минут там очередь 20-30 человек, и все снимают пачками.
Ну вот надо было вернуть эти деньги в родные пенаты. Почему? Потому что представь, какой отток денег пошел, и это к вопросу покупки сахара. Все как полоумные побежали этот сахар покупать, цены на сахар выросли, спрос на сахар. Когда спрос на наличность, та же самая история, да, как бы начинается ажиотаж и нужна какая-то регуляторика. И что делается? Помнишь, кити-кити-кити, как заманить назад? Заманить какой-то вот такой вот вкусной историей. Покупка золота, это тоже такой, на мой взгляд, психологический ход конем. Почему? Потому что для многих золото это что-то супернадежное, суперстабильная, суперклассная, и каждый второй клиент, кто не является инвестором, задает мне вопрос, может золото купить, потому что у людей ассоциативный ряд, сбережение, надежность, золото, и это же поможет, тебе же никто не даст слиток золота, и ты такой наперевес с куском золота пойдешь домой, ты придешь, ты разместишь в финансовой организации свои деньги, ну и собственно на этом все. Ну, то есть, как бы деньги вернутся. Я не рекомендую никому из своих клиентов покупать золото, потому что я не вижу в этом целесообразности. А если вернуться к теме акций и того, что творится на фондовом рынке, я думаю, что в ближайшее время постепенно будет какая-то у нас разморозка возможностей этих. И, собственно, те, кто умеет и знает и понимает, как закупать те самые акции российские, как их выбирать, как их разумно анализировать, однозначно этим надо воспользоваться. Я, например, буду усредняться 100%. С точки зрения американского рынка, многие говорят, может быть, стоит избавиться от активов американского рынка. Не надо избавляться от активов американского рынка. Ну, не имеет это под собой никакой логики, особенно если мы говорим, я не говорю сейчас про профессиональных трейдеров, которые понимают, зачем они избавляются и что они с этими деньгами будут делать. Я говорю про людей, которые, не знаю, там 50, 100, там 500 тысяч рублей инвестировали для того, чтобы на будущее, вот это вот на образование ребенка, например. Не надо ничего с этим делать, потому что сейчас супер волатильная ситуация, ну то есть как бы расколбас адский. Поэтому, наверное, это будет звучать примитивно, но лучше ничего не делать, чем сделать, а потом пожинать негативные плоды.
Сахар. Ты упомянула сахар в вопросе про золото. Может быть, стоит инвестировать сейчас в сахар, а не в золото?
А можно я такую ремарку сделаю интересную? Сегодня у нас суббота.
Сахар появился?
Нет, я не про сахар сейчас. Мне вчера вечером позвонили с... Я не буду говорить с какого, с одного телевизионного канала.
Так.
Топ-3.
Так.
Екатерина, мы хотели бы у вас взять сегодня с утра интервью на тему того, какие продукты стоит покупать в долгосрок. Ты прям вангуешь. Какие продукты стоит покупать в долгосрок, а какие не стоит, ибо они испортятся. Я отказала, я тебе честно
могу
сказать.
Это странная тема, да.
Это супер странная тема. Эксперт по личным финансам, да, говорит, что сахар, покупайте сахар. Он долго хранится и вкусненький. Для многих я бы дала рекомендацию, я не знаю, наверное, уже ее поздновастенько давать, но покупать товары типа лекарства, медикаменты. Это та рекомендация, которую мы дали своим родителям, своим супругам. И, собственно говоря, я думаю, не зря, потому что мы видим сейчас дефицит большого количества лекарств первой необходимости. И понятно, почему этот дефицит был вызван. С точки зрения какой-то продуктовой линейки, да, мне как-то на одной консультации парень, который занимается экзотическими фруктами, сказал, что вполне может быть, что через полгода авокадо будет редкостью в Москве.
Не исключено, я поддерживаю.
Не исключено, но как-то же мы жили без авокадо, конечно, до этого. Сахар, он производится в России. У нас, ну, вряд ли будет какой-то дефицит сахара. Поэтому создавать искусственный ажиотаж, скупать сахар, гречку, не знаю, там макароны и все остальное, с одной стороны, может быть разумно и логично, если вы понимаете, что вас это успокоит. Поэтому закупиться, может быть, и стоит. Но опять-таки, какими продуктами, сахаром или не сахаром, и рассматривать ли сахар как какой-то инвестиционный инструмент, ну такое себе.
Это такой был вопрос с юмором немножко. Я вчера в обменнике вечером забирал деньги и столкнулся с тем, что я вообще не мог себе представить. Люди покупают экзотическую валюту.
Да.
Начинают покупать швейцарский франк. Вдруг неожиданно хайп пошел. И юань китайский. Причем делают это наличными деньгами в обменник. Зачем? И стоит ли инвестировать рубль вот в такие вот экзотические активы, которые еще пока продаются в России?
Ты знаешь, у меня был швейцарский франк у самой на счету. Я его поменяла, когда мы делали ремонт в одной из инвестиционных квартир. Я его, ну, выгодно продала, и тогда нужен был кэш ликвидный, чтобы закупиться материалом, который уже тогда вырос ого-го как. Сейчас мне даже страшно представить, сколько это все будет стоить. С точки зрения юаня это тоже понятно. Со всех просто микрофонов, со всех динамиков Китай наш лучший друг и так далее, и так далее. И что ажиотаж вокруг доллара, он сейчас имеет больше негативный характер. Доллар, ну, доллар не поставляется в Россию, евро не поставляется в Россию. Ослабление доллара на фоне санкций США, на фоне того, что были заморожены наши резервы, что доллар уже не стал таким надежным, как он был раньше.
Ну, это так пропаганда, далее, очевидно.
Это, понятное дело, пропаганда. Но люди реагируют на эту пропаганду, и они идут закупаться. У меня есть клиентка, семейная пара, давай назовем так, которые закупают шекель.
Прости меня, шекель это...
Шекель это израильская валюта.
А, здесь я, к сожалению, не знаю. Но...
Типа, в случае чего, у нас там где-то есть родственники, и мы поедем туда. И находясь в России, они здесь скупают шекель за кэш. А почему швейцарский франк? Более или менее стабильная история, потому что раньше это был фунт стерлингов, а сейчас, как бы, Англия, нет, вот лучше швейцарский франк. Почему? Китайскую валюту,
ну, очевидно,
тоже логично и понятно. Имеет ли смысл это делать? Отчасти да, но надо было это делать чуть раньше, потому что сейчас, опять-таки, да, нет разницы, в какую вы валюту инвестируете. Вообще, я хочу сказать, что инвестиция, например, там, в валюту поменять в другую бумажку, купить золото, это абсолютно бессмысленная история с точки зрения как бы разума, логики. Все, что у нас есть, излишки, они должны работать, чтобы хотя бы как-то опережать инфляцию.
Вопрос, в чем они должны работать, в рублях или в другой валюте?
А в чем получится?
Ну, очевидно, что во франках они работать не будут.
Абсолютно
правильно. У тебя остается либо доллар,
либо доллары,
либо рубль.
Да, 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 либо рубль.
Стоит ли сейчас доверять банкам?
У многих нет вариантов, потому что у многих людей в банках остались деньги.
Хранить деньги наличными или на счетах, на вкладах?
Нет смысла хранить наличными. Если вот не хотите на счетах, на вкладах, да, там всю сумму, например, хранить, никто не отменял банковские ячейки. Если прям совсем паранойя, то ну и оттуда заберите, храните дома. Я не храню дома наличные. Ну, как бы, мне кажется, не очень разумно.
Смотри, очевидно, что там мир трясет. Ну, не мир, а Россию, скажем так, трясет.
Да, да, мир трясет.
Ну, и мир трясет. Кредиты. У нас очень много кредитов у населения. Кто бы что ни говорил, закредитованность высокая.
Здесь что с ними делать?
Что с ними делать? Если, можно ли сейчас перестать платить кредиты?
Официально можно. Если у тебя как бы доход уменьшился, то ты подаешь на налоговые каникулы.
На кредитные, наверное, все-таки.
На кредитные каникулы, да. Просто про налоги у меня параллельно в голове мысль идет, что многие говорят, что такая ситуация, может, налоги платить не надо. Ну, как бы сейчас вот сроки же подходят.
Это, кстати, очень интересный вопрос.
Поговорим тоже. Я не рекомендую, если у вас финансовая ситуация никак не поменялась, каким-то там образом жульничать и пытаться не платить. Платить все равно придется. Ожидать, что все здесь станет плохо, рубль исчезнет, сдохнет. Ну, эти обязательства, они все равно будут иметь место быть. Может быть, в другом каком-то эквиваленте. И накапливать сейчас какие-то долговые обязательства, ну такое себе. Закрывать дорогие долги имеет смысл, если у вас есть накопление, и это не последняя там подушка безопасности, который там маленький кусочек. Например, опять-таки вчерашний мой клиент, с которым мы общались, у него есть кредит, кредитная карта в Тинькофф банке, и она раньше была там под 19%, или там потреб кредит под 19%, сейчас 29%. И я говорю, вот смотри, даже если ты эти деньги на вклад положишь, ты не заработаешь 29%, разумнее и логичнее, там эти 76 тысяч рублей у него есть, да, закрыть, если ты чувствуешь, что как бы тебя, ну, поджирает сейчас бюджет, вот эти вот проценты поджирают, чтобы не переплачивать, потому что проценты большие. Если это ипотека, и, собственно, я об этом говорила тоже в нашем первом интервью, я об этом 100% упоминала, если у вас ипотека, особенно льготная ипотека, коих сейчас огромное количество, либо ипотека семейная, там поставки там, 5-5,5%, либо даже потреб кредита до 15%, да не имеет смысла его досрочно гасить. Его и раньше-то особо не было смысла досрочно гасить. Гасите так, как гасится. Ну, то есть, как бы, погашайте в тех сроках, в которых вы должны погашать.
Вопрос. Зарплата 50 тысяч рублей. Угу. Раньше на продукты тратили условно там, ну, наверное, много, ну, давай так, там, 10 на коммуналку, 20 на продукты, там, условно, там, 5 на жизнь, 15 гасили кредит.
Окей.
Очевидно, продукты выросли. Причем раньше не шиковали. Ну, то есть, как бы... Там, я сейчас просто абстрагируюсь от цифр, здесь не надо цепляться. А, там, мы даже чуть-чуть уменьшили свою потребительскую корзину, начали чуть-чуть что-то меньше покупать, но на продукты тратим уже не, там, не 20 тысяч рублей, а условно 30. Ну, это очевидная реальность.
Это очевидная реальность, да.
И уже на кредит не хватает. Что делать в этом случае?
А
доход не уменьшился?
Доход остался тем же самым, да. А можно поискать дополнительные источники дохода. Как бы это сейчас не звучало странно.
Ну, звучит, да, как-то немножко неубедительно.
Я объясню. Опять-таки, ситуация со вчерашним вот клиентом. Вот просто свежо предание, он был самый последний, кого я консультировала, и сегодня с утра всплывает именно его образ в голове. У них дефицит бюджета, мы посчитали, достаточно существенный на семью. И я начала задавать вопросы, за счет еще каких источников можно получить заработную плату, какой-то дополнительный доход, да, или увеличить заработную плату, или, может быть, обратиться. Я не буду говорить, кем человек работает, но у него есть возможность еще и репетиторством заниматься. И я прям разработала за там, экспресс-консультацию ему декомпозицию, сколько ему надо найти клиентов для того, чтобы минимизировать историю с дефицитом бюджета в семье. Потому что дефицит действительно большой, трое детей. Маленьких в семье.
Дополнительные источники, согласен. Но если не хватает денег, все-таки куда лучше пойти? Рефинансирование?
Нет,
или кредитные каникулы?
Нет, рефинансирование это сейчас...
Реструктуризация, прости.
Ни то, ни другое не подходит, потому что тебе не предложат сейчас дешевле или там не растянут на какой-то адский срок, банки сейчас сами.
То есть на реструктуризацию сейчас рассчитывать тоже не стоит?
Особо нет, это каникулы, да. Причем приходить в банк и говорить, ребят, вот как бы так и так, ситуация такая, доход не уменьшился, но вот, ну то есть как бы общаться. Сейчас вообще время коммуникации везде. С поставщиками надо общаться, с покупателями надо общаться, в семье надо общаться, то есть как бы разговаривать, надо сейчас просто потратить деньги на какой-то экспресс-курс ораторского мастерства и искусства переговоров, потому что переговоры наши все в ближайшее время, причем со всеми, начиная с иностранными какими-то, да, там партнерами и заканчивая переговорами в семье. К сожалению, вот то, что переживали уже многие поколения, и то, к чему сейчас вот подобные семьи могут прийти, у которых прям было все впритык, был взят кредит тоже впритык, потому что объективно, если на 50 тысяч рублей дохода было 15 тысяч рублей кредитных обязательств, это много. Ну, как бы объективно это много, особенно если один источник дохода в семье. И, к сожалению, мы сейчас можем наблюдать картину, когда многие люди будут, ну, реально адски ужиматься, придумывать что-то, переезжать там двумя семьями в одну квартиру, сдавать другую, когда воссоединяются, например, родители и дети. То есть сейчас очень многие, там мама с папой живут там, дети, например, там своя семья живет отдельно, третью квартиру сдают. Будут съезжаться в большую квартиру, две сдавать. Как бы это странно ни звучало, но такая история будет происходить. Все вспомнят про то, что картошечку можно выращивать на 600-ках и так далее, и так далее.
Ты веришь, что мы все-таки вспомним, что, например, в Москве и Питере, что картошечку можно выращивать? Потому что у поколения, назовем таки 40+, там моих родителей, это уже ходит, они это уже обсуждают. Мы к этому, наверное, как молодежь относимся более проще. Ну, то есть не воспринимаю это всерьез, но я знаю, что вот там многие уже обсуждают, может, что-нибудь посадить.
Ты знаешь, я, ну, как бы я до 16 лет взращивала картошечку сама, курей, гусей и прочую историю. Для меня это не является чем-то, ну, каким-то странным в моей жизни. Ну, типа из серии, если мне скажут, вот земля, вот сарай, вот тебе куры, как я пошутила зло своей подруге, я говорю, дорогая, если что, я знаю, как из яйца получить курицу. Ну, то есть, как бы в прямом смысле слова. Наверное, вот ты прав здесь в том плане, что для молодого какого-то поколения это из серии какой-то сюром, да, кажется. Все, что сейчас происходит, нам месяц тому назад даже присниться не могло в страшном сне или в каком-то трейлере, да, там, я не знаю, там, что это назвать даже, как, что происходит. Я думаю, что это вполне себе реалистично, если не произойдет какого-то вот сейчас перелома и стопа по ценам, но, скорее всего, стопа по ценам не произойдет. То есть цены будут дальше продолжать расти. И это очевидно. И, собственно, многие вспомнят про это, потому что, ну, как бы это не какой-то там зарытый давным-давно опыт, который очень сложно вспомнить. Будут ли этим заниматься сейчас ребята, которым 25 лет, покупать там типа участок и стоять попой кверху, загорая там в майке-алкоголичке? Ну, такое себе. Скорее всего, эти люди, к сожалению, будут находить варианты, как свалить, либо как превратиться в человека, который живет там на дошираке. Я жила в свое время на дошираке, это вполне себе неплохо. Вот, но когда это коротко, когда длинно, еще не
когда
очень...
Еще когда специи в пакетик высыпаешь.
Запах картошечки Ролтон, знаешь, такой, который на картошку совсем не похожий. Мы сегодня про позитив. Я думаю, что это вполне реалистично. И не потому, что, возможно, будет все настолько плохо, а потому что как раз вот люди, у которых прям ну, в притирочку... они будут вынуждены каким-то образом оптимизировать свои расходы, а взращивание соленые огурчики, ну, собственные и прочее, это оптимизация.
Автомобили. Угу. Когда началась вся движуха, мне начали звонить друзья и знают, что я веду рубрику про инвестиции, спрашивают, а что делать вообще с точки зрения автомобиля? Вот мне тут предлагают цену ниже рынка, но готовы забрать сейчас или подождать, пока будет дефицит. Вот на твой взгляд, ну очевидно, что для меня, я не верю, что в течение ближайших полугода какие-то сильные гиганты вернутся. Ну, премиальный сегмент нет, наверняка как-то леваком будет возить, но это уже стоит уже бешеных денег. Что делать с автомобилем сейчас? Странный, может быть, вопрос. Вот если, например, давай так, если ты хотел купить автомобиль, не поздно ли сейчас уже его покупать? Или лучше подождать, когда... Да, вот если ты хотел вот обновить автомобиль, не новый, берем бэушный. Вот как вот быть в этой ситуации?
Опять-таки, у меня, ну, типа, из серии там...
Ну, хотел обновить, но вот 20, чешется
знаешь,
в одном
месте. У меня, как бы, я могу достать там свой блокнот, у меня 20 кейсов на эту тему за последние две недели.
Так.
Как происходит и что я считаю разумным? Опять-таки, позавчера консультация была с девушкой, она говорит, у меня есть BMW 4.
Так.
Я ей не особо пользуюсь.
Так.
Она говорит, выросла и стоит на миллион дороже, чем я ее покупала. Но я не понимаю, если я ее сейчас продам, что я буду делать с рублями.
Это, кстати, большая проблема. Люди не
это понимают, большая что... проблема.
Давай вернемся к вопросу, что делать с рублями, кроме банковских вкладов.
Ну, по сути, можно их инвестировать в фондовый рынок зарубежный, выводя на зарубежные брокерские счета. И это возможно, и это реалистично.
До сих пор работает.
Да. Многие говорят, что нет, но, как показывает практика, это работает.
Давай предположим кейс, что эта девушка не продала машину сейчас. У нее лежит автомобиль, стоит.
Стоит автомобиль.
Стоит. Ага. Он, на твой взгляд, до конца года подешевеет или подорожает?
Я не могу сказать. Я очень далека от рынка авто, но очевидно, все то, что происходило ранее, очевидно, что вряд ли будет какой-то адский спад цен.
Спад и прочее.
Да, да. Тем более, на мой взгляд, сейчас хорошие автомобили, ну не сейчас, да, если мы говорим про конец года, хорошие автомобили, поддержанные, будут пользоваться, возможно, даже большим спросом, чем новые.
Ну, новых нету.
Да, потому что, новых как бы нет, а те, кто, ну, те, кто хотят, они их уже купили, скажем так. Те, кто хотел обновить автомобиль, кто успел их обновить в последний момент, они испытывают двоякое чувство. Вчерашняя консультация с клиенткой, я тебе говорю, у меня прям кейс на кейсе. Она говорит, я не знаю, она купила в декабре автомобиль, ей пришел автомобиль по старой цене. И она говорит, я не знаю, говорит, хорошо это или плохо. Я поехала устанавливать сигнализацию женщине на минуточку 50+. Потому что я боюсь, что у меня ее стащат на запчасти. И она говорит, я приехала в салон устанавливать сигнализацию. Ну, то есть это реальный кейс со слов моей клиентки. И ребята на это автосервис, или как эта штука называется, да, где это все там происходит, они говорят, у нас сейчас очередь. Ну, то есть люди осознают, те, кто был уже в подобных ситуациях,
что сейчас начнется воровство, разборы,
что,
и прочее.
Да, что уже история началась. И, в принципе, в регионах, как сказал вот, это со слов, да, этой девушки, как сказала ей парень устанавливающий, мужчина устанавливающий сигнал, говорит, в регионах уже, говорит, веселье началось. Что он имел в виду, я как бы не знаю, воровство, либо там еще какие-то вещи, но здесь как бы палка о двух концах. С другой стороны, если у вас есть понимание потребности в автомобиле, и если у вас есть как бы деньги, и если вы можете сейчас взять еще что-то по разумной цене, я бы брала. Потому что ну, сейчас это явно будет дешевле, чем в ближайшие полгода даже. И если есть сейчас кэш, ну вот вам, пожалуйста, а-ля инвестиция. Почему бы и нет? Опять-таки надо смотреть по потребностям семьи. Потому что если это 10-я тачка в семье...
Я думаю, люди, у кого 10-я тачка в семье, знают, как управлять деньгами. У меня следующий вопрос про земельные участки. Сейчас, хочешь не хочешь, начинается сезон дачный. В России так принято, что весной люди иногда начинают задумываться про недвижимость, про загородную недвижимость. А стройматериалы начинают что-то покупать. Стоит ли сейчас вообще затевать стройку, если у вас были такие планы? Потому что, ну, наверное, нечастый вопрос, что будет с землей, что будет с стройматериалами. Но вот твой взгляд на вот этот вопрос.
У меня частый. Вот если говорить про последние две недели, очень частый вопрос. Я хочу немножечко откатиться на период, скажем так, октября прошлого года. Я уже с того периода заметила тенденцию людей искать, потому что в зимний период, как правило, типа подешевле участки стоят, и вроде как люди на дисконты какие-то готовы. Среди моих клиентов, даже среди моих подписчиков были такие запросы в директ. Я обратила внимание, что есть запрос на земельные участки. И, в принципе, история с земельными участками, она ну, все больше и больше за последние такие пандемические времена, потому что коронавирус же все, побежден.
А, ура, да, кстати, поздравляем всех, в России больше ковида нет.
Вот, я прям заметила эту тенденцию, что многие, оказавшись, условно говоря, на земле в период пандемии, в локдауна и из самоизоляции и прочих историй ощутили кайф и прелесть проживания на земле. И у многих это уже было такое осознанное решение. У меня там несколько моих клиентов прям построили дома во время пандемии, да, параллельно снимая где-то рядышком там на участке какую-то маленькую будочку. И эта история, она началась еще в прошлом году, по крайней мере, среди вот тех, кто меня окружает. И многие сейчас, купив зимой участок, стали перед вопросом, типа, блин, а что с ним теперь делать? Почему? Потому что дом, который стоил раньше, там, типа, 5 миллионов рублей его поставить, сейчас он стоит 10 миллионов рублей его поставить. То есть я как бы утрированно, может быть, говорю,
ну, но понятно,
точно,
подорожало, да.
Точно не меньше, чем в два раза. Это вот 100%. Другой вопрос возникает, опять-таки, вот буквально консультация была вчера. Девушка тоже говорит, я хотела строить дом, чтобы перевести туда родителей. Но возникает вопрос, все те коммуникации, которые мы заложили внутри, через год, скорее всего, возможно, они будут недоступны. Почему? Как бы речь идет о годе, потому что ленточный фундамент, он должен отстояться и так далее. Котел должен был быть немецкий, это должно быть там голландское, ну и так далее, и так далее. То есть есть ли какие-то вообще аналоги в России? Будут ли они доступны? Будут ли они дешевыми или дорогими? Будет ли на них очередь? Кто их будет обслуживать? Как они себя покажут? Может быть, это какой-то ужасный ужас? Может быть, из Китая что-то будут привозить? Поэтому строить как бы стоит, если вы в эту историю уже впряглись, и у вас что-то начало строиться, да? Я, путешествуя по Африке, очень часто обращала внимание на то, что есть дом, у которого две стены. И задавая гиду вопрос, а почему вот много очень домов, где две стены, либо одна стена, крыльцо, все остальное из какого-то брезента. И он мне отвечал, так просто многие считать не умеют, и это как бы не шутка, это не какой-то там, да, стёб был. Многие считать не умеют, начинают строить дом, потом денег не хватает, и вот они как бы вот две стены есть, брезентом остатки обтягивают, как бы и все, пальмовыми листьями накрывают вместо крыши и живут. У многих сейчас такая ситуация будет, потому что мы посчитали, но неправильно. Ну, как бы никто не ожидал такой истории. И здесь нужно понимать, что либо срок стройки растянется, либо нужно будет изыскивать дополнительные резервы финансовые, либо, если есть финансовые сбережения, то закупить сейчас все, что только можно закупить, и многие так поступили. Например, у человека стоит коробка, а он уже купил, когда все началось, холодильники, стиральные машинки, ну, все, и просто сгрузил это там в гараже у себя или снял бокс и все это там разместил. То есть это тоже реалистичная история. Опять-таки надо смотреть на ситуацию. На мой взгляд, если вы собирались это делать, то можно продолжать это делать. Может быть, с корректировками по площади, по убранству, по крутости и по прочей истории.
Вот смотри, сейчас прошло уже около двух, на самом деле, около трех недель с того момента, как все началось. Паника, я так понимаю, немножко подулеглась, головы да. условно остыли. И у меня такое ощущение, что многие условно смирились. Ну, какое-то странное, в общем, ощущение. Но вот за счет того, что ушла вот эта паника, вроде как, ну, фондовые деньги заморожены, тут все заморожено, и как бы, ну, непонятно, что делать. Но все при всем при том, там, особенно в предпринимательской тусовке, бегают и говорят, что сейчас это время возможностей. И все друг с другом, короче, встречаются и что-то думают, а давай попробуем то, а давай попробуем все. Вот есть ли что-то позитивное, там, хотя кто-то по-разному относится к тому, что там к словам позитив-негатив, но если вот что-то положительное, даже не позитивное, а вот положительное, на твой взгляд, ну, для обычных людей в том, что произошло? Или вообще вот все, что мы сейчас придумаем, что положительное, это будет протянуто за уши и в рамках парадигмы, что только бы спасти свои, то, что мы заработали там, за прошлое время?
Ты знаешь, мне вот сложно так навскидку сказать, потому что на самом деле сейчас ты абсолютно прав. Что
мы все интервью говорим о том, как спасти бабки.
Да, вся паника вот эта, ну, с позитивного контекста, да?
Ну, это с улыбкой.
Стараясь не говорить слова, мы все умрем, и дефолт, и все пропало. Сейчас действительно прошла вот эта вот волна адского ада, вот этого стресса неожиданного. И люди сейчас в трех позициях находятся. Первые, кто вообще ничего не делал, они как бы ничего и не делают. Это, знаешь, как лось, который замер при свете фар. Ну, то есть, как бы вот люди как замерли, они так и замерли. Они просто ничего не делают.
Я не могу не улыбнуться от аналогии, как ты сравнила просто людей с лосями.
Ну, как бы, ну, реально, есть люди, они ни рубли не пошли, они ничего не стали делать. Ну, как бы, жизнь идет.
Продолжается.
Да. Вторая категория людей, это которые начинают разгребать свои какие-то странные действия, которые они совершили за две недели предыдущие. Такие тоже есть. Третья категория предпринимателей, если мы говорим, да, я просто хочу так немножко сегментировать.
Да,
хотя сегментация может быть там порядка 10, понятное дело. Но вот предприниматели, особенно начинающие предприниматели, которые на книжках еще там, да, там на каких-то таких вот историях вдохновленно бегают по рынку и думают, где взять какие-то сейчас идеи реализоваться, импортозамещение, мы будем там, не знаю, там, производить свои там бургеры и прочую историю. А есть категория людей, которые действительно сейчас в эту пору они выстрелят. Они реально как бы воспользуются ситуацией. Турецкая сеть каких-нибудь бургерных, которая сейчас зайдет. Я обожаю турецкую еду, бургеры как бы я не ем, но вот какой-нибудь там мизе стрескать прям с большой радостью, да. И это действительно возможность, но вопрос для кого? Я бы рекомендовала, если уж мы говорим про предпринимателей, я бы рекомендовала сначала со своим бизнесом разобраться, с текущим, если он остался и он как бы имеет место быть, потому что огромное количество людей сейчас спасают свой бизнес, в том числе у меня большая реструктуризация произошла. Два направления, которые мы развивали, они прям под вопросом, да. Несколько человек я из штата вывела, одного вчера наняла нового. То есть у меня сейчас идет вот прям тоже такая большая расстановка. Помнишь, в детстве были такие игры, когда пятнашки не назывались, такой квадратик, и нет одного квадратика,
конечно,
тебе надо...
Конечно, надо собрать. Не помню, как назывались, но я понял.
Тут какая-то штука, да.
Пятнашки, по-моему.
Вот предприниматель сейчас вот в эту хрень играет, чтобы собрать вот этот пазл. Иногда он понимает, что здесь не одного кубика хватает, не хватает там, а трех, а иногда, что 10 лишних почему-то откуда-то появились. И вот надо этот пазл собрать. Вопрос, в какую сторону двигаться, вопрос, на какой рынок сейчас идти, на что посмотреть, здесь каждый определяет для себя сам. Но для меня сейчас это тоже рынок, который дает возможности, потому что это охеренная встряска. Я помню, как все... в моем окружении все говорили, что ковид позитивно сыграл на их бизнес. Больше зарабатывать стали, отмели все ненужное и так далее. Вот именно в моей тусовке многие сказали, что, да, мы взбодрились, потому что мы жили такие, типа, у нас все было зашибись и хорошо, в привычном русле. Сейчас встряска x20 там больше, да, условно, я не хочу как-то сравнивать, но это все равно больше. Даже для меня, даже я чувствую, там, да, нас потрясло там во время ковида, и мы такие раз как бы и перестроились. Сейчас это вообще, в принципе, переупаковка каких-то вещей, продуктовых линеек, услуг, товаров, которые люди производят. У кого-то бизнес не может существовать, потому что какой-то винтик, который поступал, не знаю, там из Италии, да, он уже все не поступит. Да, это рынок возможностей, да, это время для того, чтобы предпринимать какие-то значимые решения, но разобраться нужно сначала с действующим бизнесом, а потом уже искать возможности. И не спешите реализовывать эти возможности. Почему? Потому что сейчас, условно, мы там можем что-то из Казахстана привезти, а завтра мы не знаем, сможем мы или не сможем. Или там сейчас может там из Турции к нам самолет прилететь с баклажанами, да, а завтра, может быть, уже и не сможет. Поэтому хотя бы какое-то такое вот плато, да, вот на котором мы поймем, что вроде как уже какие-то договоренности есть, я бы дождалась, и я бы не предпринимала каких-то прям резких телодвижений. Это закрыло, это открыло, купила станок по производству голубцов. Все, русские люди будут есть голубцы.
На этой ноте я хочу тебе задать один финальный вопрос.
Давай.
Который, наверное, волнует многих, я его специально приберег. Во время паники, прошедших 2-3 недель, после ввода комиссии на покупку долларов, в начале 25, по-моему, потом...
30 было, потом 12.
Потом 12,5%. Я знаю, что многие откупили доллары по курсу 125 рублей, 135 рублей, 140 рублей. Сейчас всех искусственно загнали вниз опять. Опять их кинули, всех загнали, сделали курс там 105 рублей. И люди потеряли по 30% условно своих сбережений в рублях. Окей, у них есть теперь доллары, но они проиграли. Вот что делать ли им? Не нужно ли им сейчас обратно бежать что-то продавать? Не пойдет ли все это ниже? Или вот что делать с этими долларами?
Инвестировать.
На какой горизонт?
2-3-4 года. Варианты есть, это и фонды, это весь фондовый рынок, у нас все равно есть к нему доступ. Это Китай, который просто шарахнул вниз так, что мама не горюй. Мы сейчас, например, с моим партнером прорабатываем историю именно составления портфеля из китайских бумаг. Ну, потому что это имеет место быть, и очевидно, что так же, как и с российским рынком, грех не воспользоваться китайским рынком. Но важно понимать, что эти инвестиции не должны быть от фонаря. То есть это не должно быть такое, типа, окей, я тут уже все равно потерял, хотя бы что-то, да, вот распихаю, если потеряю, то там, ладно уж, черт с ним. Нет, то есть задача первичная, и мы с этого начинали, сохранить деньги, а потом приумножить. Понятно, что из-за отсутствия знаний, из-за тревожности, из-за паники, из-за, не знаю, там... Отступление от темы, у меня тренер мой пришел, говорит, я вчера, говорит, зачем-то купил деревянного слона. Я говорю, зачем? Он говорит, не знаю, говорит, до сих пор не понимаю, зачем. Вот, знаете, я надеюсь, он не будет смотреть это интервью. Вот как бы не надо быть как мой тренер. Покупайте то, что действительно стоит покупать. А это, опять-таки, то, о чем я говорила ранее, не становитесь инвестором в секунду. Я сама ленивый инвестор, и я там, фондами моими управляют другие люди. Кто прям вот конкретно по американскому рынку понимает, или вот конкретно вот в этой вот там стратегии, или там вот конкретно вот в этой истории. Найдите эксперта, найдите профессионала, который вам поможет. Либо будьте готовы вложить деньги в образование, получить хотя бы что-то, да, как бы, что поможет вам принимать взвешенные решения и инвестировать. Потому что сами собой... Наши потери себя не компенсируют. Деньги, лежащие просто в деньгах, они не работают никогда.
Классный финальный аккорд. Спасибо тебе большое за интервью.
Спасибо
Это
тебе.
Было, мне кажется, очень классно. Обязательно оставляйте свои вопросы под этим выпуском, потому что мы, возможно, пригласим Екатерину еще раз или любого другого. Вот мы, кстати, сейчас приглашаем на интервью Дмитрия Толстякова. Я думаю, вы многие его знаете по проекту «Безопасные инвестиции». Пишите обязательно в комментариях вопросы, которые вы хотели бы задать Екатерине или другим спикерам. На все вопросы ответим, все комментарии читаем. И не забывайте подписываться на канал Екатерины, на мой канал. Ну и самое главное, занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Пока-пока.
Пока.
Ну что, красиво? Пойдем поедим теперь?
Да.
Это люди. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профиль. Люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Люди. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профиль. Люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Люди.